Продолжим, дорогие друзья. Я хочу еще сделать несколько замечаний, даже не замечаний, а некоторые еще уточняющие слова сказать в отношении таинства Евхаристии, чтобы нам идти дальше. Конечно, эта тема неисчерпаемая, но ключевые моменты я должен обозначить. Еще одна важная вещь, относящаяся к этому таинству, важное утверждение, что после освящения, когда священник преподает святые дары молящимся в храме, те, кто готовились к принятию святых даров, то в каждой части, частицы святых даров не находится не часть тела и часть крови Христова, а всецело Христос со своим обожженным телом и разумной душой. Вот эта вещь также относится к разряду, так сказать, принимаемых веры. Рационально никак это не описывается. Вот такова тайна, вот такое исповедание. И при этом это с древнейших времен. Вот, что всецело в каждой частице. И в этом отношении каждый из нас, когда причащается, он причащен не какой-то частички Христа, кусочка его тела, вот, а всецело вкушает всего Христа. Святого Василия Великого такое пояснение мы находим образное. Он говорит, ну, представь себе солнце, отражающееся в зеркале. А представь, что это зеркало разбили на множество кусочков. Перестанет ли там отражаться солнце? Нет, в каждом кусочке все равно солнце будет отражаться всецело. Вот, как бы целостность солнца от этого не нарушится. Вот таким образом, ну, как бы таким образом, это один из таких немощных образов из земной жизни, который хоть как-то помогает нам приблизиться к этой тайне, но церковь с древнейших времен исповедует, что в каждой частице святых даров пребывает всецелый Христос. Более того, церковь свидетельствует, что после освящения святые дары навсегда остаются телом и кровью Христа. И они могут быть только употреблены человеком, или там, верующим, или священником, вот, и всецело усваиваются человеческим организмом. Это тоже один из аспектов веры, без отходов. Да? И в силу того, что святые дары навсегда становятся телом крови Христа, поэтому их можно хранить достаточно продолжительное время, и они хранятся на христианском престоле, в православном храме, может, вы видели издалека в алтаре, на престоле стоит нечто, такое изображение в виде храма. Вот там сохранятся запасные дары, которыми причащают священники больных на дому. В таинстве Евхаристии верующий человек, вкушая тело и кровь Христова, соединяется с ним. Отсюда и другое название таинства – причастие. Мы становимся частью богочеловеческого организма. В природном отношении мы соединяемся со Христом, образуем единство, природное единство, но личность наша неуничтожима. И в силу того, что естество, природа человеческая Христова обожжена, то и мы приобщаемся этой обожженности Христовой и становимся обожженными. Поэтому после причащения церковь строго заповедует верующему христианину хранить себя, беречь себя, не предаваться каким-то усилиям, попытаться собраться, не рассеиваться, чтобы сохранить себе этот благодатный дар, чтобы его как-то пережить. Это очень важно. Да, мы люди немощные, изменчивые, мы не можем в себе сохранить некий этот огонь благодати очень долго. Вот свеча наша внутренняя, она быстро тухнет. Но вот именно в силу того, что она все-таки зажигается, вот этот опыт горящей свечи, он потом нас согревает. По крайней мере, он нам напоминает о том, что сейчас я нахожусь в несколько ином состоянии, чем был тогда, когда вкусил святые дары. Должен сказать, что таинство Святой Евхаристии во все века оберегалось церковью в том смысле, что, конечно, к нему допускаются только самые верные члены церкви. То есть не допускается, конечно, причащать там инославных, причащать людей неверующих, причащать людей без сознания. Вот, это таинство, которое требуется. Единственное, в отношении младенцев там действует тот же самый принцип, что и при крещении. Вера родителей, вера тех, кто приносит ребенка к причащению, вменяется этому младенцу. Ну, это некоторые еще замечания, касающиеся таинства Евхаристии. А теперь я хотел еще перейти и рассмотреть хотя бы кратко таинство брака. В каком-то смысле оно является преображенным виде, сродным с таинством Евхаристии. Ибо таинство Евхаристии и таинство брака – это таинство, воссоздающее утраченное единение. Если в Евхаристии мы воссоздаем единение с Богом, воссоздается, то в таинстве брака – воссоединение человеческого рода, обретение единства. Вот. Но, конечно, прежде всего, через некую ячейку человеческого рода, через семью. Когда мы говорим о браке, о таинстве брака, о христианском таинстве брака, не обойтись нам без разговора о браке вообще. Дело в том, что брак, как некое состояние мужчины и женщины, решивших вести совместную жизнь, этот феномен человеческой жизни весьма древний. Вот, он описан в книге «Бытия». Сразу после появления человека, после появления мужчины и женщины, Бог сразу же повелевает им жить в состоянии брака. И Он говорит им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот эти слова Божьи из книги «Бытия» считаются Божьим благословением на брак. Ну, вот здесь очень важно, именно благословением на брак, а не на всякие безответственные отношения мужчины и женщины. Обратите внимание, Бог говорит не просто там, ну живите, как вам там вздумается, мужчины и женщины, да? А плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть, на самом деле, рождайте детей и несите за них ответственность, да, и за всю окружающую землю. То есть, все-таки с самого начала повеление Божие на совместную жизнь мужчины и женщины предполагает взаимную ответственность и друг перед другом, и перед детьми. Вот это обстоятельство не всегда учитывается, когда цитируется данная фраза из Священного Писания. Итак, сам брак есть древнейшее установление. Бог изначально благословил человеку, а это значит, что совместная жизнь мужчины и женщины по благословению Божию не только не препятствует духовному человеческому возрастанию и осуществлению его предназначения, божественного предназначения, но и содействует. Это очень важный и интересный момент. У одного святого святителя Григория Богослова есть интересные рассуждения. Он порицает людей, которые пренебрежительно относились к супружеской жизни, вот, и превозносили девство над браком, и говорили, что брак не позволит человеку спастись. И он пишет: «Если кто из усердия к добродетели, имеется в виду добродетель девства, презирает супружескую любовь, то пусть знает, что добродетель не чуждается этой любви. В древности не только всем благочестивым было приятно супружество, но плодом нежной супружеской любви были и тайнозрители Христовых страданий. Пророки Моисей, Иезекииль, патриархи Авраам, Иаков, Иерей, победоносные цари, украшенные всякими добродетелями, потому что бодрых не земля породила, но все они порождение и слава супружества». Поэтому с самого начала мы можем засвидетельствовать, что брак соответствует человеческому предназначению. Вот, брак как некая благословенная Богом форма жизни мужчины и женщины. Каково духовное предназначение брака? Телесное понятно, плодитесь, размножайтесь, наполняйте, а духовное? Вот по толкованию святых отцов, люди в раю должны были олицетворять тайну божественного бытия. Единство и множественности в Боге. Бог един по существу, един по своей природе, сущности, но троичен в лицах. Вот брак человеческий в каком-то смысле, понятно, что в ущербном, в пределах тварной ограниченности, тем не менее тоже возвещал бы всему миру вот эту тайну бытия Божия. С одной стороны, бытие в единстве, с другой стороны, личное неповторимость каждого сохраняется. Вообще это специфика христианства, отличающего, например, от буддизма, да, где и индуизма, восточных религий, где вот понятие личности всегда несколько затуманено, к нему пренебрежительное отношение. Вот в христианстве всегда личностное смягчение Бога едва ли не самый главный. Вот, и выделение его, и подчеркивание, то, что личность никогда на всех этапах своего духовного возрастания не уничтожается. Это очень важная и специфическая черта христианства. Итак, и брак в раю должен был и служить возрастанию, духовному возрастанию личности, и, с другой стороны, олицетворять единство бытия Божия. Однако, конечно же, жизнь людей изменилась, об этом у нас уже была речь, вот, и изменились и брачные отношения людей после грехопадения. Люди разучились, утратили Бога, повредилась и богообразность, и в этом отношении божественное качество, прежде всего качество любви, также исказилось. Это значит, что любовь, как некое связующее начало, а оно должно было обусловливать целостность брачного союза в раю, тоже повредилось. А значит, как соединить людей? И вот здесь Бог дает уже повеление, да, что женщина будет испытывать к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Да? То есть, устанавливается принцип некого такого физиологического притяжения между мужчиной и женщиной, да, который все-таки содействует тому, что люди будут продолжать жить. Святой Григорий Нискин по этому поводу замечает, говорит, что если бы это Божье постановление отсутствовало, то едва ли кто бы из людей решился на рождение и воспитание детей, учитывая, сколь великий это труд. Вот. И после грехопадения уже иные принципы образования брака. Хотя, конечно же, люди знают о том, что они должны жить по любви. И более того, люди стремятся создавать браки по любви, но тем не менее сюда всегда примешивается вот это физиологическое притяжение. И оно, с одной стороны, положительную имеет роль. Да? Вот. Оно все-таки не дает человечеству исчерпаться в своем существовании, но, с другой стороны, оно часто и затуманивает. Вот, человеческие очи, душевные очи. Человек не может рассмотреть некие тонкие грани души своего спутника жизни, вот, и воспринимает его только как объект физиологического стремления. И тогда такой брак неустойчив. Брак такой распадается, и дальше уже в результате такого брака, основанного не на любви, а на физиологическом притяжении, тогда уже объектом соединяющим, предметом соединяющих супруга и жену становится уже не любовь, а, допустим, там, дети, какие-то совместные нажитые имущества, какие-то обязанности перед обществом и многое-многое другое. Что, конечно же, по сути, есть ущербная форма брачного союза. Но, тем не менее, учитывая, что человек в поте хлеба своего должен в поте добывать хлеб свой, и в этом отношении и брачные отношения, и брачная жизнь после грехопадения не лишена вот этого страдательного элемента. Страдательного элемента вот и в отношении друг друга. Люди теперь уже должны научиться любить друг друга, должны понять друг друга. Для человека после грехопадения величайшим утешением стало вот рождение детей. В том смысле, что человек избавлялся благодаря этому от страха смерти. Вот оправдание для деторождения чаще всего людей в дохристианскую эпоху было мысль о том, что вот я буду продолжать жить в моих потомках. Да? И поэтому и в нашем обществе, и в наше время люди часто именно так осмысливают смысл брака. Да? Я хочу родить ребенка, чтобы я продолжался. Как бы это мое продолжение, это моя плоть и кровь. Вот. Это допустимо, такое осмысление брака допустимо, но оно тоже ущербно. Имеет внутреннюю неполноту. Он дает некую иллюзию бессмертия, хотя на самом деле человек может приобрести бессмертие, блаженное бессмертие совсем иными средствами. Эти средства даровал Христос. И вот поэтому брак в христианскую эпоху с пришествием Христа приобретает новое значение. Брак христианина, христианский брак, это имеет новый прообраз – единение Христа и Церкви. Этот образ наиболее ярко представлен в посланиях апостола Павла, в послании к Ефесянам. где он как раз-то об этом и говорит. Этот фрагмент из этого послания читается во время чина венчания. И христианский брак в этом отношении является неким таким олицетворением, как тогда в раю супруги должны были олицетворять бытие Божие, так здесь новую тайну возвещают христианские супруги, бытие Христа и Церкви. И в этом отношении муж олицетворяет Христа, ни много ни мало, жена, или Христа, или священника, да, если это семья, это малая церковь, то тогда священника, а всякий священник тоже олицетворяет Христа. Вот, жена как помощница, да, ибо в этом состоит предназначение женщины сначала, она как бы диакон, ибо диакон в церкви это священнослужитель, который помогает совершать таинство, а дети это служители алтаря. И, кстати говоря, вот это осмысление христианское, церковное, экклезиологическое осмысление брака было специфическим моментом религиозного создания православного человека, ну вот, скажем так, в допетровскую эпоху. Всегда христианская изба воспринималась как некий храм. Вот, люди, члены семьи, вот в соответствии с тем предназначением, которое я описал, предметы в избе также осмысливались литургически. Если бы пришли в этот дом и небрежно сели бы на стол, то вам сразу сделали замечание, всякий стол – это престол. Понятно, что в данной избе литургия не совершается, но как бы потенциально эта изба, она готова к совершению литургии. Поэтому вам не позволят, вы, христианство, не позволили бы, осуждаем о чем-то уже давно прошедшем, вот, сесть на стол, как на стул. Вот, и так далее. То есть идеал христианского брака – это как бы идеал, реализованный в лице Христа и Церкви. Олицетворение тайной жизни Христа с Церковью. Если Церковь есть корабль спасения, то и христианская семья в этом отношении тоже является кораблем спасения, неким орудием Божьего промысла для того, чтобы спаслись люди, живущие в этом маленькой церковной общине. Вот. Поэтому главнейшее предназначение христианского брака – это спастись людям. При этом, конечно же, в то божественное установление, которое прозвучало изначало, да, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, оно не отменено. И поэтому важным аспектом христианского брака является и деторождение. Деторождение. И, собственно говоря, многие святые отцы вообще выделяли это как важнейшее, первейшее предназначение брака. Ну, мы не будем сейчас как бы обсуждать, что более важно, что менее важно. Понятно, что если вдруг супруги по каким-то болезненным причинам не могут иметь детей, это не значит, что они не могут реализовать идеал христианского брака. Вот. Но в общем смысле, если они имеют возможность рождать детей, то с физиологической точки зрения, то они, конечно, умаляют полноту брака, если как-то в этом отношении вот, себя ограничивают. Хотя я понимаю, что этот вопрос очень болезненный для современного человека, и люди решаются на рождение детей как на что-то невероятно, невероятно сложное. Но это отдельная тема, я, может, думаю, мы к ней еще как-то вернемся. Понятно, что ущербность человеческой жизни, возникшая после грехопадения, она отразилась и на семейных отношениях, и на деторождении, и для восполнения вот этой ущербности в церкви и было установлено таинство брака, таинство венчания, два названия. Ну, венчание – это такое, сказать, обрядовое название, таинство брака, лучше так и говорить. Таинство венчания совершается обязательно в церкви, и в древности оно было сопряжено с таинством Евхаристии. До Евхаристии совершалось обручение двух супругов, они стояли во время литургии в храме и потом уже причащались, и таким образом таинство завершалось. Со временем оно трансформировалось, и современный чин венчания, который, может быть, мы видели, в котором, надеюсь, многие здесь присутствующие участвовали, вот, современный чин венчания, он достаточно поздний по своему происхождению. Но ключевой момент этого чина венчания, он заключается в благословении церкви, которая дается тем людям, которые решились на совместный брак. При этом условием таинства венчания является, чтобы оба супруга, во-первых, поклялись в своей верности перед церковью, чтобы они были верующими людьми, и чтобы они готовы были нести эту ответственность до конца. Церковный брак, христианский брак совершается однажды и на всю жизнь. Почему? Потому что и изначально в древности, в книге Бытия говорится во второй главе, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Эти же слова повторяет Христос в Евангелии, и тем самым утверждает, что сила этих слов неотъемлема, и действие этих слов, соблюдение этих слов – обязанность всякого ученика Христова. Итак, что человек сочетает? Что Бог сочетает, человек да не разлучает. Христианский брак нерасторжим. То есть формально, конечно, люди могут разойтись, и это часто происходит. Но тайна брака заключается в том, что некое внутреннее единство, которое образовалось в результате совместной жизни, оно, и это единство, оно касается не только каких-то вот внешних аспектов жизни, как-то, ну вот общие привычки, общее жилье какое-то, общие дети. Нет, есть некое духовное единство, соответствие, сообразность, возникающая между мужчиной и женщиной, которая даже если в случае они расходятся, оно все равно сохраняется как аспект их жизни, как неотъемлемый аспект их жизни. И поэтому оно всегда будет давлеть над человеком, который ушел из семьи, ну, или по какой-то причине, сейчас мы не будем рассуждать, и будет оказывать на него действие. Более того, ответственность за тот брак с человека не снимается. Вы помните, что когда возникла дискуссия о браке между Христом и иудеями, которые искушали его, иудеи сказали, а вот Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться с женой. Христос говорит, по жестокосердию Моисей допустил это делать, повелел это делать вам. А изначально не было так. И сказал вот эту фразу, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Единственным условием для развода в Евангелии указано это прелюбодейство. Прелюбодейство одного из супругов. При этом право на повторный брак имеет только супруг, который сохранил верность. Да, вот по отношению к супругу, который совершил грех прелюбодейства, вообще строго говоря, он должен пребывать безбрачным состоянием. Хотя, конечно, человек, который совершил грех, едва ли к нему такие предписания, возможно, требования предъявлять возможно. Кроме того, условием развода, описанным в Священном Писании, является смерть одного из супругов. То есть в этом случае также допускается овдовевшей половине создать новую семью. Хотя апостол Павел, который пишет об этом послании к Коринфянам, он говорит, что если человек останется во вдовственном состоянии, он поступит лучше. Но, впрочем, если и вступит в брак, то не согрешит после этого. Ибо как бы свой долг перед своим супругом он исполнил тем, что был, пребывал с ним вместе до смерти. Конечно, во время таинства брака, таинства венчания преподается благодать, во-первых, для единения, жизни в единстве, во-вторых, для того, чтобы эта жизнь в единстве была спасительной, и третий важный момент – для благодатного рождения и воспитания детей. Действительно, и в этом вопросе без помощи Божией не обойтись. И поэтому благодать таинства брака подается и для этого. Более того, если вы присутствовали во время венчания, то, может быть, прислушивались к молитвам, которые там читаются, и мысль о деторождении, о благословении на деторождение, она постоянно присутствует. Более того, мы призываем Бога, чтобы было много чад у нас. Вот. Но, к сожалению, как-то так люди всячески этому стараются воспрепятствовать. Таинство брака по своему происхождению очень древнее и в апостольские времена. Ну, давайте начнем с Евангелия. Да, в Евангелии как признак благословения брака. Благословение брака считается, во-первых, слова Христовы, которые я воспроизвел. А во-вторых, присутствие Христа на браке в Кане Галилейской, где Он совершил свое первое чудо после выхода на общественное служение. Он притворил там воду в вино. Это событие считается благословением на брак, то, что Христос благоволит к живущим браке. В последующие века христиане венчались очень просто. Они приходили к епископу и в присутствии всей церкви заявляли о своем намерении, и епископ благословлял их. Собственно говоря, и по сей день ключевым моментом таинства венчания как раз-то является вот это благословение, ну, или епископа, или священника, того, кто совершает данное таинство. Может быть, вы помните из этого чинопоследия, священник после того, как возложил венцы на главы венчаемых супругов, он обращается к Богу, крестится, воздевает руки и говорит: «Господи Боже наш, славою и честью венчай я». Вот слово «я» – это славянское местоимение, означает «их». То есть не первое лицо единственного числа личного местоимения, а «их». То есть «Господи Боже, славою и честью венчай их». И дальше обращается к венчающимся и благословляет их. Так он совершает трижды. Вот после этого момента церковь исповедует, что они вступили в церковный союз, церковное единение. При этом трижды венчающихся водят вокруг аналоя. Аналоя трижды в честь Пресвятой Троицы, по кругу в знак вечного единения, ибо круг – это символ вечности, и поются церковные пения, песнопения. Сначала «Исаия ликуй», то есть возвещается о том, воспевается событие, предсказано пророком Исаия, о том, что дева зачнет и родит во чреве. И это в каком-то смысле переносится на данный церковный брак, что благословение того удивительного события перешло бы и на этот брак между этими двумя людьми. Дальше при прохождении второго круга поется песнопение «Святые мученицы». Прославляются святые мученики, и в этом отношении прославляется и брак, как некий тоже подвиг. Ибо тут без страдания, без сострадания не обойтись. И третье песнопение, пропеваемое во время третьего круга, это «Слава тебе, Христе Боже». То есть, в конце концов, за все нужно воздать Богу. Мы благодарим Бога за это величайшее чудо, единение двух душ, которое происходит, совершается навсегда. Должен сказать, что церковный брак, который совершается в церкви, он в современном виде, я уже сказал, он происходит, связан с литургическим уже действием и имеет много литургических моментов. В частности, выпивается общая чаша вина, вот, читается молитва «Отче наш». Вот. Но в своем ключевом моменте опирается только на благословение церкви. В современной жизни, в современном практике чинопоследование венчания, уже остается неизменным. Но практика церковной жизни существенно изменяется. Во-первых, добавились новые условия, при которых церковь допускает церковный развод. Я напомню вкратце, кого эта тема интересует больше, я отсылаю к основам социальной концепции православной церкви, русской православной церкви. Там, помимо вот, прелюбодеяния и развода, помимо прелюбодеяния и смерти супруга, указываются иные причины. Допустим, болезнь супруга, психическая болезнь или физическая болезнь супруга, намеренно сокрытая до вступления в брак. Приводится также как причина основания, если один из супругов совершил аборт. Ну, и понятно, что супруга совершила аборт, но один из супругов подталкивал, да? Вот если супруга совершила аборт, в данном случае проигнорировав мнение мужа, который не хотел, чтобы этот аборт совершался, то это основание для церковного развода. Кроме того, физическое избиение вот, одного супруга другим тоже может стать основанием для развода. Ну и некоторые другие причины, я не буду все их перечислять. Вот. Но вопрос о церковном разводе рассматривается только высшей церковной инстанции. То есть рассматривать может только епископ, по крайней мере принимать решение. В конкретном практическом плане у нас в Московской епархии, в Чистом переулке, есть специальный священник, который принимает людей с подобными вопросами, проводит с ними беседу, выясняет причины. И если действительно есть церковные основания для подобной постановки вопроса, тогда он передает эту просьбу епископу, ну, викарному епископу, и там уже принимается решение о том, возможен или возможен церковный развод. Но это все-таки исключение, должно быть исключением из правил христианской жизни. Ну вот, друзья, я, кажется, уже должен переходить к ответу на вопросы, потому что их накапливается гораздо больше, чем я успеваю отвечать. Отец Вадим, передаются ли грехи родителей детям? Снимаются ли они крещением? Дорогие братья и сестры, грех не является чем-то субстанциональным, реально существующим объектом, который вот можно передать, как записку, из одной руки в другую. И в этом отношении и грехи родителей, грех – это поступок, совершенный в конкретный момент жизни. И он не может быть передан напрямую как грех. Но последствия греха, которые всегда имеются, которые отразились на родителях, несомненно, могут сказаться и на детях. Это очень важно. И в данном случае, видимо, это имеется в виду. Да, действительно, греховная жизнь родителей в каком-то смысле является залогом и условием для дальнейшей жизни детей. В Священном Писании у пророка Соломона есть вообще-то очень выразительные слова. Он говорит: «Дети прелюбодеев будут несовершенны». То есть грех прелюбодейства – это не личный грех там, какого-то мужчины и какой-то женщины. Да? Вот их тайный союз вот, отразится на условиях жизни детей одного и другого человека. Почему? Конечно, не сам грех прелюбодейства будет переложен на плечи этих детей, но вот как бы вот эта искаженная форма бытия, которую избрали их родители, она станет некой стартовой точкой для их детей, весьма неблагоприятной, и им придется более сложный путь пройти. Поэтому сказать, что грехи родителей вообще никак не отражаются на детей, было бы неправильно, хотя сам грех, как вина, им не передается. Почему апостолы не получили водного крещения? Возможно ли приобщение к церкви без водного крещения, то есть таким же путем, как приобщились апостолы через хождение Святого Духа? Должен сделать пояснение. Апостолы Христовы, да, получили крещение Духом Святым в день Пятидесятницы, но они не были упразднены от водного крещения. Вспомните. Ученики Христовы, апостолы Христовы – это ученики Иоанна Крестителя или же те, кто слышали проповедь Иоанна Крестителя и приняли от него водное крещение. Только водное крещение Иоанна было несовершенным, неполным. А вот оно было дополнено как раз восхождением Святого Духа в день Пятидесятницы. Поэтому нельзя говорить, что апостолы вообще были лишены водного крещения. Вот точно так же сегодня я уже воспроизводил фрагмент из Деяний Апостольские 19 главы, где говорилось об апостоле Павле, пришедшем в Эфес, где общался с людьми, принявших Иоанново крещение и не принявших Святого Духа. Вот нечто подобное было у апостолов до Дня Пятидесятницы. Водное крещение от Иоанна они приняли, но это было не полное крещение. А вот благодать Святого Духа они восприняли в День Пятидесятницы. Кроме того, надо сказать, что в церкви существует понятие о крещении кровью. Есть мученики, которые не принимали водного крещения, но вдохновленные образом Христа, проповедью о Христе, сразу восходили на мученический на мученичество, и в результате страданий сразу принимались Богом. Церковь исповедует, что кровь их и стала крещением во имя Пресвятой Троицы. Это исключительное явление в жизни церкви, но тем не менее примеров достаточно много. Уважаемый отец Вадим, является ли действенным таинство брака, если один из супругов неверующий? Спасибо. Да, это очень важный вопрос. К сожалению, в жизни священнической практики это известно, что часто, когда люди вступают в брак, то один из них так вот горит ревностью по Боге, а другой как-то тормозит. Вот, и все время его как чуть ли не на цепочке, так сказать, приводят к этому великому таинству. Конечно, это сразу умаляет таинство, но тем не менее оно действенно. Все-таки человек, хотя его, видимо, уговорили, вот, когда с ним священник беседует перед таинством, ну, по крайней мере, вот в моей практике, я скажу, никогда не было, чтобы человек сознательно говорил, что он не хочет вступать в таинство. Более того, все действия, совершаемые им, они все-таки добровольные. И можно сказать, что таинство в таком случае, когда один был инициатором, а другой просто согласился, но не отвергает веру в Бога, то есть признает веру в Бога, но, может быть, не имеет полноты церковной жизни, то для первого человека, конечно же, благодать может в нем реализоваться. Второму человеку она тоже подается, но только реализоваться она в нем сможет лишь тогда, когда его сердце раскроется, когда он начнет жить церковной жизнью. То есть для него таинство вещения будет неким только залогом для дальнейшего уже воплощения в семейной жизни. Но таинство, несомненно, действительно, если нет сознательного противления, если второй супруг не является как бы неверующим, и не церковным человеком. Хотя, строго говоря, вот в современной церковной практике большинство священников православных предъявляют такое требование, ну, в том числе в том храме, где я служу, что перед венчанием вступающие в брак обязательно должны поисповедоваться и причаститься в течение какого-то небольшого промежутка времени, максимум месяц. В течение месяца они обязательно должны поисповедоваться, причаститься, и тогда только они допускаются до венчания. На мой взгляд, это практика современная, она очень уместна и как раз-то снимает проблемы, описанные в этой записке. Как согласовать слова Христа, что врата ада не одолеют церковь, и что когда Он придет второй раз, найдет ли веру на земле? Друзья, ведь когда говорится, что врата ада не одолеют Его, это говорится о том, что ереси, еретики, да, не исказят учение церкви, не повредят и не разрушат до основания. А найдут ли веру на земле, Господь, тем самым свидетельствует, что среди людей она крайне умалится. Церковь существовать будет, но лично, может быть, даже и члены церкви, даже без каких-то оговорок, полноту веры, подвиг веры являть не будут. Ну, кроме того, обратите внимание, Христос все-таки не говорит, что вообще не будет веры. То есть Он указывает на то, что к моменту Его второго пришествия верующих, глубоко верующих людей, к сожалению, будет очень-очень мало. Он об этом предупреждает своих учеников. Может быть, не одолеет небесную церковь, а в земной в лучшем случае останется несколько человек, как бывало во времена некоторых ересей. Слова Христовы «врата ада не одолеют церковь» относятся не к небесной церкви, там и нечего одолевать, она пребывает на небе, а именно к земной церкви, ее не одолеют врата ада. Поэтому интерпретировать, переносить их только на небесную церковь было бы неверно. А в том смысле, что людей верующих будет немного, с автором записки нельзя не согласиться. Благословите, батюшка, есть ли какая-то закономерность? 6 дней творения мира, 7-й день отдыха, 7 таинств и 7 смертных грехов. Спасибо. То есть на человека производит впечатление вот цифра 7. Ну да, я могу продолжить эту линию. 7 таинств, 7 дней недели, 7 вселенских соборов, 7 святого радуги, 7 нот. Церковь придает значение символу содержащему, то есть содержательному значению цифр, и говорит, что все тварь, все творение имеет некое внутреннее духовное содержание. Но здесь очень важное отличие христианства от какой-нибудь там каббалистики или оккультизма. Церковь исповедует, и христианство в этом свидетельствует, что человек властен по отношению к цифрам. То есть в данном случае цифры вторичны по отношению к человеческому бытию. Они не давлеют, не предопределяют человеческое бытие. И это некий лишь феномен, следствие богоугодной жизни, а не причина. То есть мы не должны подстраиваться под эти цифры. А просто эти цифры свидетельствуют о неком присутствии божественного промысла, единого божественного промысла в этих событиях. Хисвадим, драматург Виктор Розов, как-то сказал, если вы не верите в Бога, он вам это простит. Но если вы не верите в дьявола, он вам это не простит. По-моему, это убедительно и мудро. И грустно было совсем недавно слушать Владимира Ашкенази, что не... Я не могу разобрать, друзья, к сожалению. Я прошу прощения, если кто написал записку, напишите аккуратнее, я постараюсь ответить. Уважаемый отец Вадим, объясните, пожалуйста, когда правильнее и спасительнее принимать крещение, в бессознательном и сознательном возрасте? Известна ли вам позиция Алексея Ильича Осипова в этом вопросе? Если да, то как вы можете прокомментировать его взгляд на таинство крещения? Спасибо. Ну, во-первых, безусловно, церковь уже давно в этом вопросе самоопределилась. Я уже цитировал святому Григорию Богослову. Он говорит, если у тебя есть младенец, неси, быстрее его купили крещение, не давая времени усиливаться повреждению. То есть предпочтение всегда отдается крещению в младенчестве, но при очень важном условии, чтобы были верующие восприемники, люди, которые будут заботиться о его духовном возрастании. Если такое условие соблюдено, то тогда, безусловно, человека нужно крестить в младенчестве. Если мы не видим, нет возможности для этой реализации этого условия, то даже по церковному канону древности строго младенца нельзя крестить. Вот. Должны быть верующие восприемники, должна быть семья, где человек, младенец, имеет условия для духовного возрастания. Вот. А то, что касается Алексея Ильича Осипова, вы знаете, я не встречал еще книги, написанной им, вот, или какой-то брошюры, может быть, где бы он выражал свое мнение по поводу крещения. Я знаю, что у него есть множество аудиозаписей и лекций, но, понимаете, слово, вот произнесенное вот так вживую, как и я сейчас выступаю, оно ведь так, порой бывает поспешное, порой бывает неудачное, двусмысленное. И я не считаю, что вот по отношению к такому живому слову можно вставать в строгую богословскую догматическую позицию. Вот когда будет взвешенный, выверенный текст догматический, тогда будет предмет для обсуждения. Уважаемый батюшка, по ходу лекции у меня возникло несколько вопросов. Если можно, помогите найти на них ответ. Число ангелов умножается или сколько Бог их создал, изначально столько и есть? Число ангелов, по крайней мере, вот сейчас, после того, как был создан человек, не приумножается. Их очень много, но количество это неизвестно и уже не приумножается. Ангел-хранитель дается каждому, но ведь людей так много, ангелов еще больше. Или один и тот же ангел может быть хранителем сразу многих людей. Нет, по учению церкви ангелов больше. Вот даже один из образов, который поясняет соотношение ангелов и людей, это притча о потерянной овце из Евангелия. Она часто истолковывается вот в таком смысле, что пастырь, который потерял единую овцу и ради этой единой овцы оставил 99 не потерявшихся, тем самым является образом Христа, образом Бога, который идет ради спасения человека, воплощается и оставляет ангельский мир. Вот соотношение ангелов и людей – это 99 к 1. Ну, я не предлагаю вам строго интерпретировать, догматически никогда строго не интерпретировалось, но однозначно в православном предании говорится о том, что ангельский мир более многочислен, чем мир людей. Кто были жены детей Адама и Евы? Жены детей Адама, Каина и Авеля. Ну, я отвечал на этот вопрос. Это были сестры, их родные сестры. По промыслу Божию на первом этапе человеческого существования подобные браки допускались. Искушение первым людям было попущено сделать дьяволу. А кто подтолкнул грехопадению ангела? Как могла зародиться в чистом уме нечистая мысль о жизни без Бога? Да, нам, конечно, трудно представить, каким образом человек совершает свободные действия. Вот это странно на самом деле. Мы свободные люди, мы обладаем этим даром, но вот как бы осмысливать глубину и величие этого дара мы не можем. Эти мысли, жить с Богом или без Бога, мы можем порождать сами. Не надо думать, что все мысли, которые у меня есть, если благие, то вложил Бог, а если плохие, то обязательно вложил дьявол. Мы можем их порождать сами. Это касается людей. Так вот, еще в большей степени это касается и ангелов. И они, осознавая и свое величие, и свою возможность, и свои тварные ограниченности, тоже могут порождать некие мысли и отношения к Богу, и не только их порождать, но и реализовывать. И в этом отношении и падший Деница тоже сам явился родоначальником вот этой идеи жизни вне Бога, без Бога, вопреки Богу. И не только породил эту мысль, но ее и реализовал. Поверьте, что не все мысли у нас появляются независимо от нас. Новомучеников очень много. Число мучеников святых церкви приумножается, дай Бог, чтобы приумножалось и дальше за день, но это не ангелы. Ангелы – это существа иного порядка, качественного иерархического уровня, а люди и их души святые – это люди. И даже если не стали святыми, они не стали ангелами. Скажите, пожалуйста, допустима ли такая форма исповеди, когда кающийся просто показывает священнику список своих грехов, не называя их вслух? Не является ли это не просто нарушением качества таинства, но и абсолютным обесцениванием исповеди? Мой вопрос описывает ситуацию, когда у священника и у кающегося нет временного лимита для полноценной исповеди. Конечно, исповедь, когда человек заменяет свое словесное исповедание, покаяние просто письменным, является исключительной ситуацией. Она в исключительных случаях допускается. Допустим, у человека там поврежден голос, или, допустим, он первый раз пришел в храм, это такой феномен имеет место, ему тяжело переступить психологический барьер и это проговорить. Но если это вошло в практику данного человека, то, конечно же, ему стоит обдумать. Вот. И прав автор записки, что, конечно, как практика постоянная, данная форма исповеди должна быть устранена. Дарует ли Господь благодать людям невоцерковленным, особенно что касается врачей, целителей? Даруется ли им дар исцеления без веры, без Церкви Христовой? Если говорить о том, кому даруется благодать, то надо с самого начала сказать, что благодать даруется всему миру, всем людям, независимо от веры, от социального положения, места пребывания и так далее. Благодатью весь мир Божий сохраняется. Если на какое-то мгновение Бог отнял свою благодать или от кого-то из нас, или от всего мира, то сразу же или мы, или весь мир превратился бы в ничто. Поэтому факт благодатного присутствия Бога в мире – это несомненная вещь. Но отсюда еще не надо делать вывод, что в силу благодатного присутствия Бога в мире эту благодать все могут реализовать в себе. Вот давайте подумаем над этим фактом дар исцеления. Дар исцеления вне церкви. Вот за счет чего исцеляет церковь? Почему церковь так это, как бы сказать, монополизирует себе этот дар? Потому что Христос есть глава церкви, да? И когда Христос подает исцеление, Он подает, устраняет греховную причину, греховную первооснову данной болезни, причины страданий. А теперь подумаем о человеке, который живет вне церкви. Как он может устранить эту греховную первооснову болезни, когда он сам еще в грехах? Помните фразу, обращенную к Христу, «Врач, исцелися сам». Такому целителю тоже можно сказать, «Врач, исцелися сам, восстанови свое единение с Богом». Принцип исцелений, который проповедуется в церкви, которым свидетельствует церковь, заключается в том, что человек воссоединяется с Богом, устраняются вот эти духовные основания болезни, и дальше по промыслу Божию человек получает и физическое исцеление. Принцип целительства как за гранью церкви, он, как правило, совсем иной. Он основан, ну, формально-то могут провозглашаться там божественность, я молюсь, вот у меня иконы стоят, но реально это некая только попытка воздействовать, снять вот болевые симптомы, внешние симптомы болезни. Конечно, человек может пытаться, и на самом деле целители часто вот так называемые, они, находясь вне церкви, они, когда с ними рассуждаешь, стремятся к тому, чтобы устранить эту первооснову болезни. Но она для них просто недоступна, потому что они находятся за гранью благодатного воздействия. Они не могут воспользоваться этим даром церкви, поскольку они находятся за ее пределами. Они не могут устранить грех, поскольку сами еще ему принадлежат. Поэтому дар целительства вот, вне церкви вот, едва ли возможен. Если мы под даром целительства имеем в виду вот такое глубокое исцеление. Понятно, что целительство как, ну, как медицинская помощь, как помощь телу, этот феномен, он, конечно же, имеет некое универсальное значение, но он не требует благодатной основы. Здесь уже вопрос о церкви не может быть поставлен. Если путь к Богу без церкви, если вера без церкви, ну, об этом мы уже сегодня говорили, что Бог для того и создал церковь, чтобы приводить людей к Богу. Теоретически мы можем предположить, что человек, выпрыгнув из самолета, останется живым. Но никто из нас, и даже такие случаи были, да, вот недавно, кстати, тоже сообщали, что какой-то самолет, то ли при посадке, то ли при взлете, потерпел катастрофу, и люди, находившиеся в хвостовой части, стали живы. Но ведь мы прекрасно понимаем, что вот этот феномен, этот факт исключительный по своей сути, вот, он не дает основания думать, что люди при авиакатастрофе очень легко могут спастись. Вот так же и спасение. Мы можем, конечно, теоретизировать, а может быть, Бог по своему милосердию кого-то спасет. Может быть. Но поймите, Бог для того создает церковь, чтобы спасать людей. Поэтому экспериментировать и пытаться выпрыгнуть с самолета и остаться живым никому не посоветуем. Если вера без церкви, ну, если под словом вера иметь в виду вера в Бога, конечно, этот феномен может встречаться и вне церкви. Другое дело, что вера должна приводить ко спасению. Если я верую в Бога, и это не приводит меня к спасению, тогда зачем мне эти, так сказать, проблемы? Зачем мне усложнять свою жизнь? Вера, она нужна только, чтобы спастись. А для того, чтобы спастись, нужно приобщиться к благодати, подаваемой Богом через церковь. Поэтому эти понятия теснейшим образом взаимосвязаны. Что есть молитва? Разговор с Богом, спрашивает автор записки. Ну да, в самом простом виде можно сказать, что это разговор с Богом. Но более глубоко на эту тему мы будем рассуждать на одной из следующих наших лекций. Отец Вадим, в своей заповеди апостолам Спаситель сказал, «Не убойтесь от убивающих тело душ, уже не могущих убить. Ниже Христос произносит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Объясните, пожалуйста». Не бойтесь убивающих тело, душ уже не могущих убить. В данном случае речь идет о тех, кто повреждает нам в этом земной жизни. Вот, и затрагивает наши земные аспекты бытия. Но который не может лишить нас спасения, вечной блаженной жизни с Богом. Если человек не покушается на этот вечный аспект моего бытия, то мне его нечего бояться. Его нельзя бояться, не надо бояться. Вот, потому что ничего существенно важного в нашей жизни он отнять не может. Все, что может перейти со мной за порог смерти, все останется со мною. Но в другом месте вот Христос говорит о том, что Он пришел принести не мир, но меч. Меч – это орудие, военное орудие, которое разделяет, когда обрушивается, когда пронзает человеческое тело. Вот так же и меч в духовном смысле есть предмет, который разделяет людей. Вот. И Христос принес такой меч, это вот свое слово, проповедь, которая действительно разделит людей на тех, кто решатся, поверят Христу и решатся жить по воле Божией, и на тех, кто не поверит Христу и не захотят изменять себя и жить по воле Божией. Вот в этом отношении слово Христово, слово Божие станет неким разделяющим принципом в жизни мира. Скажите, пожалуйста, дети отвечают за грехи своих родителей. Какие грехи? Первородный грех Адама и Евы или за грехи родителей, которые родили их? Может, здесь подразумеваются генетические заболевания, это грех родителей. По-моему, я уже ответил на этот вопрос. Вот, я не буду уже повторяться. Отец Вадим, что бы вы сказали человеку, далекому от церковной жизни, который сравнивает поступки и отношения к людям в действиях двух супружеских пар, одной воцерковленной, но отказывающий в помощи близким людям, объясняющий отказ своей занятостью и проблемами, четверо детей. И второй супружеской пары тоже с детьми и проблемами, но не воцерковленной и помогающей близким по их первому зову. Утверждает, что духовность, доброта и воцерковленность не имеют ничего общего. Ну, такому человеку я, прежде всего, посоветовал бы не торопиться делать такие глубокие выводы на основании таких поверхностных наблюдений. Да, это, конечно, замечательно, что люди находят силы, несмотря на свою семейную занятость и обремененность житейскими проблемами, помогать ближним. Это у нас действительно свидетельство о их высоком таком каком-то внутреннем потенциале, рвении, благоугодной жизни. И, конечно же, нас смущает, что церковная семья, может быть, не оказывает в этом отношении такого же рвения. Но, друзья мои, жизнь человеческая многообразна. И бывают обстоятельства очень сложные, что люди, которые преодолевают трудности внутри семьи, гораздо больше, чем внешние обстоятельства. И бывает, кому-то даруется дар благодатной семейной жизни, ну, такой мирной семейной жизни, даже несмотря на житейские трудности. Вот. И в каком состоянии находится первая семья, в каком состоянии находится вторая семья, об этом знает только Бог. Поэтому не торопитесь. Кроме того, будем помнить, что понятие «церковный человек» – это не значит, что человек святой, что вот он уже все, на пределах святости. Вот. Это лишь человек, который стремится, который решился жить богоугодно. Но только ему еще для того, чтобы этот идеал святости реализовать, нужно пройти очень-очень большой путь. И может быть, та семья церковная, которая здесь пишет, это действительно люди, которые решились жить со Христом, но которые еще нужно пройти большой путь. Не ставьте на них крест, не считайте, что они вот такие вот уже беспросветно бездуховные. Вот. И кроме того, повторяю, что вот факт вот такого добросердечия, к сожалению, при всем своем величии, это, конечно, огромный потенциал, но еще не говорит о приобщенности Святому Духу, друзья. Вообще, это тайна человеческой жизни. Бывает вот в монашеской среде, это часто наблюдается, в жизни святых, угодников Божьих. Есть святые, очень строгие подвижники, очень замкнутые подвижники. К ним приходят люди, и они бывают крайне строгие, категоричные, даже грубые в общении с людьми. А бывают, наоборот, подвижники очень ласковые, добрые, приветливые. А потом открывается, что и первый, и второй угодил Богу, и первый, и второй наследником Царства Небесного. Но тайна спасения Божия душ человеческих велика и неисчерпаема. Не торопитесь предопределять людей по внешним поступкам. Отец Вадим, если признается единокрещение, если оно совершено в католическом храме, можно ли ходить в православную церковь, исповедоваться и причащаться? Можно, если вы присоединитесь к православной церкви. Существует специальный чин воссоединения с православной церковью, и нужно не обязательно вот, так сказать, пройти через это чинопоследование. Батюшка, у меня два вопроса. Что значит быть нищим духом? Разве это хорошо? Не лучше ли быть сильным духом? И второй вопрос. Неужели из всего мира бесов нет никого, кто хотел бы покаяться, вернуться к ангелам? Ну, на первый вопрос отвечаю, что слово «нищий духом» – это не противопоставление, не альтернатива «сильный духом». Нищий духом – это человек, который осознает свою духовную нищету. Это человек, который увидел себя истинно, воистину, кто он есть на самом деле. Я должен сказать, что на самом деле это очень такое зрелище не для слабонервных. Вот, потому что если действительно заглянуть без самооправдания внутрь своей души, внутрь своего сердца, то откроется такая помойная яма, на которую зловонная, вот, от которой сразу хочется убежать. И более того, святые отцы, которые вот как бы в своем самоочищении, глубине покаяния достигли вот высот и глубин великих, они говорят, что Господь по милости своей держит нас в каком-то неком духовном ослеплении и сразу не открывает глубину нашего падения, чтобы мы не сошли с ума от созерцания своего повреждения. Поэтому, когда Христос говорит «блаженные нищие духом», Он не говорит о слабеньких, духовно слабеньких, наоборот, о духовно просвещенных людях. Вот. И сильный духом, опять-таки, это человек, который, прежде всего, приобщился вот и благодатным даром Духа Святого. Сильным духом можно быть, только находясь в Духе Святом, вот, а не просто путем каких-то волевых неких усилий и самосовершенствования.
И по поводу ангелов. Неужели из мира бесов нет никого, кто хотел бы покаяться, вернуться к ангелам? Конечно, тайна бытия ангельского мира во многом для нас сокрыта, но нам известно, и Церковь это исповедует однозначно, что после того, как мир ангельский разделился, после того, как произошло вот это вот разделение, противостояние добрых ангелов и злых ангелов, и злые ангелы были низвержены с неба, наступил новый качественный этап в жизни ангельского мира, что они не изменяются. То есть бесы пребывают во зле, в противостоянии Богу, а ангелы пребывают в благом устроении, в богоугодной жизни. Вот. Это некий принцип, декларация, это свидетельство веры, вот, которое так рационально никак не обосновывается. Более того, мы должны знать, что и нас, то есть всех людей, ждет некое такое состояние. Во-первых, после смерти мы утрачиваем возможность покаяния и изменения. Только по молитвам Церкви возможны изменения за порогом смерти. А во-вторых, в гораздо большей степени мы утрачиваем возможность нравственного изменения после второго пришествия Христова. Но об этом у нас еще будет беседа. А ангелы уже в этом состоянии пребывают. Предписана ли жизнь человека Богом? Его рождение, сама жизнь и его смерть. И назначена ли смерть человека Богом изначально? То есть, грубо говоря, когда смерть придет, решает Бог, как говорится, сколько Боженька отмерит. Дорогие друзья, нельзя говорить о том, что Бог расписал, составил программу жизни и смерти человека. Жизнь человека – это результат взаимодействия воли Божией и воли человеческой. Вот. И в этом отношении дата смерти – дата закрытая. Вот если дату смерти и дату смерти можно точно определить, ну, по крайней мере, теоретически, в двух случаях. Или если человек всецело предает себя в руки Божьи, и он всегда старается ее исполнять, и тогда Бог может точно сказать, и поэтому он святым и открывал дату смерти. Вот в такой-то день он умрет. Потому что человек во всем старается исполнять волю Божию. Он нигде принципиально не отклоняется. И поэтому Бог может точно это определить. И в другом случае, когда человек всецело исполняет волю дьявола, когда он ему раболепствует во всем, тогда можно сказать, когда дьявол его заведет в могилу. И в этом случае определить точно его дату. Во всех промежуточных состояниях между вот такой предельной святостью и предельной, вот сказать, Богом отступничеством, дата смерти – вещь неизвестная, определяемая при каждом нравственном поступке человека. Отец Вадим, я крестила свою дочь в 1980 году в доме, в домашних условиях священником. Переживать ли по этому поводу? Ну, такое таинство, несомненно, действительно и действенно при условии вашей веры. Но мы должны знать, что таинство крещения не имеет определенной полноты, если человек не воцерковлен. Вообще-то таинство крещения, оно соединено с воцерковлением, это тоже определенное священнодействие, которое может совершаться только в храме, и вы тогда свою дочь вот приведите в храм православный, подведите к священнику, объясните вот это обстоятельство, и он совершит чин воцерковления человека, дополнит домашнее крещение. Но должен сказать, что домашнее крещение – вещь исключительная, не практикующаяся вот, повсеместно, а только лишь вот, если человек болен при смерти или же вот, находится далеко от храма. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться страдающему зависимостью от наркотиков молодому человеку? По телевидению показывали монастырь, где такие люди живут, работают, лечатся от зависимости. Где это? Спасибо. Но во многих, сейчас не во многих, но есть православный храм, православная община, где занимаются проблемами и наркозависимых людей, и зависимых от алкоголя. Ну, в частности, вот на Крутицком подворье. Мне тут даже кто-то подложил замечательную такую записочку, где указывается и телефон Крутицкого подворья 276-97-24. Вот. И также второй. 676, да? 97-24. И еще психологическая помощь 571-22. Ну, Крутицкое подворье. В любом справочнике православных храмов Москвы вы можете найти точный адрес этого монастыря. В Даниловском монастыре. Нет, ну если так перечислять, то на самом деле много есть храмов, где занимаются проблемой наркозависимых. Опять-таки отсылаю вас к справочникам Москвы. Есть сейчас замечательный справочник «Сексуальное служение Русской Православной Церкви», где как раз тот специальный раздел посвящен вот помощи людям, находящимся вот в таком состоянии. Если ребенка крестили в 9 месяцев, когда он не помещается полностью в купель, и он сидит, и его поливают из ковша, а не погружают полностью в воду, является ли это полноценным крещением? Да, несомненно, оно является полноценным. Вот, и дополнять его никак, нет необходимости. Вот. Если человек второй раз крестился сознательно, как можно хулу на первое крещение замолить? Ну, во-первых, надо в этом покаяться, прийти в православный храм на исповедь, вот, сказать об этом священнику. И священник уже сам решит, каким дальше образом действовать в духовной жизни этому человеку. Отец Вадим, как Русская Православная Церковь относится к учению Лоскова о перевоплощении? Боюсь, что здесь какая-то путаница. Я хорошо знаком с сочинениями Владимира Лоскова. Вот, и ни разу не встречал там идею перевоплощения. Боюсь, что здесь какая-то путаница. Отец Вадим, а при условном крещении могут быть крестные? И если окажется, что прежде уже было крещение, то что делать с восприемниками при условном крещении? Ну, условное крещение обычно совершается уже над людьми достаточно взрослыми, для которых восприемники вообще не нужны. Во-вторых, если все-таки крестится, ну, допустим, отрок, иногда бывает из детского дома, берут ребенка и не знают, он крещен или нет, и совершается условное крещение над ним, то в этом случае при условном крещении и восприемники имеют тоже некий условный характер отношений с этим ребенком. То есть действительно обнаружится реальные родители крестные у этого ребенка, то они, конечно же, в большей мере имеют право именоваться крестными. Но поймите, друзья, бывает и в духовной жизни, не только в телесной, что и люди, может быть, не вполне близкие духовно или телесно, там отчим или мачеха, оказывают больше любви ребенку, чем родные отец и мать. И это имеет место и в духовной жизни людей. Бывает, что рядом оказавшийся человек, он и не крестный, и не восприемник, и вообще случайно вроде бы появился на жизненном пути, но оказывает такую большую духовную помощь человеку, что его вполне вправе называть вот восприемником и духовным руководителем. Поэтому не относитесь к этому понятию очень строго, да, если вот он мой крестный, то только от него я и имею право получать духовное наставление. Духовную благодать, милость, совет вы можете почерпать от всех, кто подобную милость вам может оказать. Если человек крещен, значит он уже не заражен первородным грехом, спрашивают. Ну, церковь исповедует, что человек освобождается от первородного греха в таинстве крещения, но в нем сохраняются последствия первородного греха. То есть он изымается от власти сатаны и снова устанавливается Богу, но искаженность человеческого естества, возникшая в силу вот греховности человеческого рода, она еще в нем пребывает. И в этом отношении человек эти последствия грехопадения должен исправить с помощью благодати Божией. И эти последствия первородного греха, они сохраняются в человеке. При крещении без трехкратного погружения является ли таинство действенным, или же есть вероятность, что оно останется только деятельным? Ведь не новость, что во многих храмах взрослых людей обливают и обрызгивают, да, водой, а не погружают. Друзья, церковь в этом отношении однозначно говорит, что все виды крещения, и погружательное, и обливательное, и даже обрызгивание, вот, оно по милости Божией, ради веры того, кто приступает к таинству, всегда оказывается действенным и действительным.
Вот. Другое дело, что это уже ответственность церкви, храма, где это совершается. Да, если мы имеем возможность совершить полное погружение и не совершаем, да, вот для нас, как священнослужителей, это уже минус. Вот. Но часто жизненные обстоятельства таковы, что найти купель, чтобы там совершить полноценное, вот имеется в виду вот в обрядовом отношении, крещение, да, с полным погружением, тяжело. Тяжело, а людей много, желающих креститься. Поэтому церковь из снисхождений, ради экономии, она совершает вот в таком виде крещение над людьми. Но, уверяю вас, ситуация в данном вопросе исправляется. Все больше и больше храмов в Москве создают купели для крещения взрослых людей с полным погружением. Вот. Но в любом случае данное крещение, вот, и обливательное, и даже окропительное, вот, является полноценным, и вы, если сподобились такого крещения, являетесь носителем благодати Святого Духа. Не сомневайтесь. Кто написал книгу «Бытия»? Пророк Моисей. Отец Вадим, если Бог всеведущий, то зачем ангелам рассказывать на суде о добрых делах, а падшим ангелам о грехах? Неужели это не знает Бог и сам? Друзья, конечно, Бог знает. И ангелы об этом знают. Это необходимо не Богу и не ангелам. Это необходимо нам, чтобы мы знали, почему мы попали или в ад, или в рай. Поэтому зря не думайте, что это необходимо Богу. Вы сказали, что зла не существует. Но ведь известно, что есть черти всякие, рогатые, хвостатые, и то, что они реальны. Несомненно, что падшие духи, они реальны. И это не подвергалось сомнению. И в том числе и в моих лекциях. Вот. Но когда говорили мы о зле, мы говорили как о неком понятии. Понятии, что само по себе оно не существует. Оно не имеет своей автономной сущности. Это лишь состояние разумных существ, которые решились жить вопреки воле Божией. Поймите, что зла самого по себе нет. Это мы так уже образно используем это слово и в несобственном значении переносим его на всяких вот таких существ, которые здесь упоминаются. Но зло, как понятие, точно так же, как мы не можем помыслить красоту, да, как самостоятельный объект. Мы понимаем, что красота – это атрибут неких предметов, явлений, вот, окружающего мира. Но сама по себе красота, как реальность, не существует. Вот так же и зло само по себе не существует. Оно только реализуется в, как некое состояние в разумных существах, живущих вопреки воле Божией. Можно ли озвучить предложение, так как некоторые присутствующие в зале ведут запись лекции на аналоговые цифровые носители и могут продублировать их, то я готов перевести их в текстовый формат и разместить их на своем сайте, или их можно разместить на сайте Сретенского монастыря. Я думаю, что многим в зале это было бы интересно, тем более, что многие не ведут никакой записи вообще. К примеру, я пропустил лекцию.
Отец.
Да, вот видите, как сразу заинтересовались вашим предложением. Вот. Оперативно. Только надеюсь, что этот текст, если он появится, и мои глаза также увидят, и внесут некую коррекцию. Скажите, пожалуйста, почему христианство признает Ветхий Завет, ведь он противоречит Новому Завету? Спасибо. Ошибка, друзья. Ветхий Завет ни в чем не противоречит Новому Завету. Но учтите, что Ветхий Завет – это реальный договор между Богом и людьми, теми людьми, которые жили тогда. И договор, он всегда несет специфику как бы обеих сторон, и божественной, и реально живущих людей. Поэтому Ветхий Завет имеет вот эту вот древнюю специфику, и там есть особые предписания, относящиеся к людям, жившим в то время и в тех жизненных обстоятельствах. То, что Ветхий Завет не противоречит Новому Завету, явлено нам самим Господом Иисусом Христом. Он говорит, ни одна черта, ни одна йота не изменится в законе, пока не исполнится. То есть все, что сказано в Ветхом Завете, пророчествовалось в Ветхом Завете, обязательно исполнится. И Христос сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. Исполнить не только в смысле, что выполнить, но и открыть его глубину, полноту. Поэтому никогда в христианстве не противопоставлялся Ветхий и Новый Завет. Более того, такие противопоставления были признаком духовной ошибки, а иногда и ереси. Есть ли какие-нибудь материальные доказательства археологические существования городов Содома и Гоморры? Спасибо.
Ну, найти эти города, обнаружить эти города и вот как бы раскопать чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно, ибо Мертвое море, которое распростерлось теперь над этим местом, оно, дно этого моря покрыто многометровым слоем соли, вот, который очень, каменной соли, которую очень трудно вскрыть. Кроме того, обычные подводные аппараты, которые используются, вот, разработаны и используются вот, в мировой практике, они там не могут работать по многим причинам. Во-первых, там водоизмещение, принципы, так сказать, физические, вот, иные, и технические возможности. Эта соль, она тоже не позволяет реализовать. И третье обстоятельство, которое мешает попыткам археологических раскопок в Мертвом море, это полная замутненность воды в Мертвом море. То есть она практически непрозрачная, то есть приходится работать на ощупь. Но, несомненно, эти работы проводятся. И интенсивность этих работ с каждым годом увеличивается. И я лично не сомневаюсь, что мы доживем до времени, когда найдем уже и материальные свидетельства, будем эти материальные свидетельства о существовании этих городов. Друзья, все, на этом я должен закончить. Мы услышали звонок. Давайте помолимся.